Лекция 15. Ворожба. Село Нижние Косуты спасалось от паводков на единственном во всей округе холме. 7-8 тоненьких березок на голых по-осеннему черных склонах казались седыми волосками вокруг гигантского прыща. Далеко окрест разносилась звонкоголосая петушиная перекличка. Самым примечательным в селе Нижние Косуты был его частокол из толстых заостренных осиновых кольев в три ряда, переложенных камнями и переплетенных лыком, до того высокий, что из-за него едва виднелись макушки старых лип да шпиль колоколенки. На остриях кольев мирно покачивались-покручивались рваные лапти, треснутые кувшины и надбитые горшки, вперемешку с десятком свиных черепов, выбеленных солнцем. При сильном ветре черепа и горшки стучали друг о друга, словно призывая к столу. Ворота, днем распахнутые настежь, были укреплены железными скобами и закрывались на огромное стальное коромысло, весом никак не меньше пуда. По внутреннему периметру частокола каждые 6 локтей стояли маленькие лесенки, под которыми высились груды увесистых булыжников. «С кем воюем?» — я кивнула на оборонительный арсенал. Водница поскреб плешь, пожал плечами. «Да так». Не то чтобы воюем, шуткуем скорей. Соседи у нас не приведи боги, не люди волосатые, и вон как их, вон город подземный. Возница показал кнутовищем на запад. Я долго вглядывалась в указанном направлении, но ничего, кроме высоких куч земли, не увидела.
Поодиночке-то они не дюжи страшные, в драку не лезут. Помогают даже, поле спашут, угля притащат, да камушков самоцветных на обмен. Но только время от времени взбредает им в дурную башку чего-то, собираются всем кагалам и ну деревню громить. Мужикам морды набьют, бабам юбки задерут, пиво у корчмаря задарма вылакуют, натешатся в сласть и к утру обратно в свои норы сматываются. Ну и решили мы прекратить это безобразие. Стеной обзавелись и дежурных на ночь выставляем, чтоб бдели. Не кордется ли где чего? А часовые, если углядят кого-то, скликают остальных, чтоб те тоже, значит, руки-то поразмяли.
«А если они снизу подкрадутся, через подземный ход?» — спросила я.
Мужик многозначительно рассмеялся, пригрозив кому-то невидимому кнутовищем.
«Ну и шалишь. Холм-то наш не просто из земли выпер, а на подошве стоит каменный. Потому и каменьев на наших полях провелико множество. Сколь по весне не выбирай, все не убывает». Помню, я еще пацаном был, прорыли нелюди нору под самый холм, стали подошву из-под низу долбить, аж не к холм затрясся, а голый звон такой пошел, что у первотелок молоко перегорело. Ну, наши повыскочили за ворота, да всыпали тем норникам по первое число, чтоб, значит, знали, с кем связались.
А потом вы отметили победу разгульной пирушкой, на которой упились вдрызг как победители, так и побежденные, заунывно сказал Лен, не открывая глаз.
«А чего?» Вроде как обиделся мужик. «Отчего ж мне с норниками пиво-то не выпить? Мне с ними напрочь ругаться негоже. Кто ж тогда у меня репу да картошку торговать будет? Заморский купец в жизнь такой цены не даст, как этот нелюдь».
«Вот это по мне!» Плотоядно оскалился тролль. «Мордобой мордобоем, а пьянка пьянкой, без обид».
«А вы откуда знаете, господин хороший?»
Заискивающе обратился возница к Лену.
«То водилось вам бывать в наших краях?»
«Вроде того», — лаконично ответил вампир.
«А постоялый двор у вас есть?» — спросила я.
«Не-а».
«А приезжих кто-нибудь на ночлег пускает?»
«То вряд ли. Праздник нонче. Свояки почти ко всем поприезжали».
«Что ж нам делать?» — растерялась я.
«Так походите, поспрошайте», — равнодушно ответил мужик, выпрягая лошадь. «Хотите, на телеге ночуйте. Мне без разницы».
Помолчал и добавил.
«Оно-то не моя».
«А чья?» — спросила я.
«Ну, пес его знает. Вы же сказали срочно. Ну, я и не интересовался. Если спросят, скажите, что за околицы нашли. Я ее там и взял».
С этими словами возница удалился, сопровождаемый давешним жеребенком и собаками. Телегу вроде как никто не искал, да и Лен успел задремать. Не хотелось его тревожить.
«Если не найдем чего получше, заночуем на телеге», — решили мы с Валом и разошлись в разные стороны. До обеда я успела прогуляться по селу, найти неплохой источник магической силы и им воспользоваться, за символический гонорар изгнать мелкого беса из погреба с картошкой и поговорить с аборигенами, что ничего не дало. Все взрослое население деревни лежало в стельку после разудалых гульбищ в честь бабожника. Судя по всему, начало гульбищам положил праздник урожая, и философски настроенные жители Нижних Косут намеревались затянуть его до Нового года, ну а там уж рукой подать до весночух. Злые, помятые, заспанные жители дружно посылали меня к мракобесу, к лешему, Кузькиной матери, сдыхлику неумирающему и старшему, загадочному фольклорному элементу. В ходе расспросов выяснилось, что старшим на селе кличут старосту, и последний раз его видели в луже под свинарником. Я посетила лужу, но старшего там не нашла, хотя нежившийся там хоряк очень подходил под описание старосты – здоровенный, лысый и носатый. В селе было тихо, спокойно. Холодный ветер разбивался об ограду, не долетая до избушек. Сытые псы дремали, придерживая лапами обглоданные кости. Из оврага под холмом возносился к небесам черный дым самогонного аппарата. Вал тоже не преуспел в поисках жилья, но не падал духом.
«Нравится мне это село», — заявил тролль. «Ей-богу, осяду в нем, когда по трактам шляться-то надоест, поднакоплю деньжат, отгрохаю дом, жену заведу, детишек. Цып, ты че, закрой рот, шучу я».
«Да что в нем хорошего-то», — сказала я. «Даже корчмы нет, и отовсюду гонят».
«Гонят? Это покуда во похмелье не пройдет. Вот увидишь, они как вечеру добрые да ласковые такие станут. Опытная баба знает, когда к мужику подкатываться-то. Это сейчас и для них пигалица вертлявая, а в темноте да под медовуху за милую душу, за бабу сойдешь».
«Да иди ты, сам подкатывайся. В темноте да под медовуху и не такое сойдет». Я растянулась на соломе рядом с Леном и собиралась вдремнуть часок-другой, но тут явился якобы изгнанный бес и потребовал половину гонорара. Прежде чем я успела запустить руку в карман, вал показал бесу кулак, нечисть судорожно сглотнула и сгинула. Исчезновение беса послужило добрым знаком. Почти сразу же к нам подбежал чумазый мальчишка в отцовской рубахе до пят с подвернутыми рукавами, сообщивший о местонахождении старосты. Мало того, староста приглашал нас к себе на обед. Проснулся Лен. Зевнув и потянувшись, он спросил, что нужно старости. Мальчишка этого не знал, но робко добавил, что у старосты шибко трещит голова, отчего тот дюжи злой и серчает на что ни попадя.
«Тем более надо идти», — сказал вал. «А не то пропустим момент, когда староста начнет унимать треск прямо из горла».
Я пожала плечами. «Ну, пошли, конечно. Надо расспросить его о валдаках. Не произошло ли в их стане чего необычного за последние пару месяцев?»
«Да он-то откуда знает?»
«Ну, соседи ж все-таки». Лен спрыгнул с телеги, легко перемахнув через ее обрешетку. К нему, похоже, вернулись прежние силы и ловкость. Но противоестественная бледность лица так и не сменилась здоровым румянцем. Он был похож на вампира, как никогда. «Идемте, на месте разберемся, что и у кого спрашивать», — сказал он. На крыльце указанной нам избы дремали, трогательно обнявшись, две черно-белые кошки. Увидев, как мы поднимаемся по ступенькам, кошки засуетились, хрипло замурлыкали и, проскользнув между нашими ногами, первыми шмыгнули в дом. Пройдя сквозь холодные сени, заставленные кринками и увешанные распяленными кроличьими шкурками, я открыла вторую дверь. За ней оказалась кухня, одну половину которой занимала огромная кирпичная печь, а вторую не менее внушительный стол. В кухне никого не было. Одна, а затем и вторая кошка вскочили на стол и начали обнюхивать пустую посуду. Я на мгновение задержалась в дверях, и Лен попытался войти, оттеснив меня в сторону, но я перегородила вход согнутой в колени ногой. «К твоему сведению», — нравоучительно сказала я, не убирая ноги, «раньше мужчины пропускали женщин вперед, а еще лучше — вносили в дом на руках. И уж точно не пихались».
«Я учту», — пообещал Лен, подхватывая меня на руки.
«Эй, пусти, я пошутила!» Но Лен еще не закончил. Не обращая внимания на яростное сопротивление, он скинул меня на плечо, животом вниз.
«А еще раньше», — невозмутимо продолжал он, одной рукой придерживая мои брыкающиеся ноги, «женщин вносили в пещеру, именно так, предварительно оглушив дубиной по голове. Вот откуда пошла эта традиция».
«Ну, хватит уже, отпусти меня, сдаюсь». На шум из-за цветастой занавески, прикрывавшей, видимо, дверь в комнату, выглянула бабка. Стрельнув глазами, она расплылась в морщинистой улыбке.
«Ха-ха, молодожены», — констатировала она, опираясь на клюку. «Хе-хе, у меня бы ваши годы».
«Ну что, доигрался? Окрутили?» — спросила я, смирившись и повиснув вниз головой.
Лен вздрогнул, разжал руки и недоверчиво уставился на бабку, а я мешком свалилась на пол.
«Ну, нахал!» — выдохнула я. «Хоть бы предупредил, что бросаешь!» Бабка, охая и придерживая рукой перевязанную серой шалью поясницу, подошла к печи и исчезла. Растворилась, как соль в воде.
«Ребята», — отстраненно произнес Лен, — «посмотрите, не торчит ли у меня из головы третья стрела?»
«Странная бабка».
«Или печка», — предположил Вал, хлопая рукой по кирпичной кладке. «Нет, печка вроде нормальная».
«Фу, я уж подумал, что со мной что-то не в порядке», — с нервным смешком признался Лен. «Смотрю на нее, ничего не чувствую. Словно разучился мысли читать».
«А призраки и есть мысли», — сказала я. «Кто-то о них думает, вот они и являются. Увидишь еще раз эту старушку, перекрестись и прочти молитву».
Вампир только вздохнул.
Сделав шаг вперед, Вал рывком отдернул занавеску. Никакой двери за ними не было, а стояли ступа, кочерга, метла и два ухвата.
«Нихера себе, да, Мишка, средь бела дня призраки шастают. Что ж тут ночью творится?»
«Теперь мы знаем, зачем понадобились старости», — развел руками Лен.
«Он существует?»
Староста существовал. Как раз в этот момент он возник на пороге двери в комнату. Кряжестый, одутловатый, заспанный, в отвислых штанах и длинной исподней рубахе.
«Ну, здрасте, гости дорогие», — зевнул он, протирая глаза.
У старосты были длинные висячие усы, придававшие ему унылый вид, и удивительно живописная лысина, блестевшая, как спелое яблоко. Мы, надо признаться, уставились на него, как бараны на новые ворота. Вал, самый подозрительный и нахальный, протянул руку и пощупал подол старостиной бумаги.
«Не, это не бабка», — разочарованно засопел он.
«Какая бабка?» — не понял староста.
— «Ах, бабка! Бабка еще в пузатом году долго жить приказала. Знатная была сваха, почитай, все село переженила. Девки в канун бабожника к ней бегали гадать. На волосах, блинах, гребнях, помете мышинам, тараканах, давленных и прочей мерзопакости. Истину глаголят. Дуру баба. Только она в давленном таракане черты суженого ряженого углядеть может. А ежели таракан и при этом еще ногами и усами шевелит... того лучше, значит, вот-вот сваты ко двору завернут. Моя сестра и таким макаром всех тараканов в доме извела. Лопнет лаптем и всматривается. Черты знакомые ищет, а потом за завтраком на тряпице показывает, какой знатный жених ей явился. Пакость, одним словом, а не гадание. Так до сих пор в девках и ходят. Кому она такая дура-то нужна?» «Мы видели вашу бабку, вон там в печке», — сдуру брякнул тролль.
Староста только пожал плечами.
«Да знаю, знаю. Она завсегда гостям является, привечает. Вы не обращайте внимания, пущай ее себе, просачивается куда ей надобно. Так-то она ничего сделать не может, стращает только, ежели с непривычки».
«А вы привыкли?» – спросила я. Староста неопределенно махнул рукой и сменил тему.
«Да вы присаживайтесь, побулакаем. Давно к нам путники не изобретали, нет кого узнать, что на белом свете деется. Совсем скоро одичаем. К другим хоть свояки на праздники приезжают, а у меня все родни, сестрица Машка да дочка Браська, единственное дитя от жены покойной. Куда же она запропустилась? К колодцу на минуточку выбежала, и на тебя, сгинула девка».
Между разговором староста быстро и сноровисто накрывал на стол. По лицу Вала, словно масляная клякса по воде, расплывалась блаженная улыбка. Из печи выехал на рогах ухвата чугунок с тушеной курицей, печеная картошка, копченая колбаска. Поднялись из погреба миски с квашеной капустой, грибками, огурцами и мочеными яблочками, а также жбан с рассолом. Зашуршал лук, нарезаемый четвертушками, заскрипела соль, счищаемая с толстого куска сала. Засуетилась толстая рябая и некрасивая старостина сестра, расставляя по столу тарелки и кружки. И... предел мечтаний, из укромного закутка явилась на свет Божий огромная, холодная и запотевшая бутыль мутного самогона. Распахнулась дверь, и в горницу ярким вихрем ворвалась девочка лет 12 в навехоньких сапожках и беличьей шубке, на голове пестрый шелковый платочек, темно-русая коса до пояса, щеки раскраснелись от холода. Звучно, расплескивая воду, бухнула бодейку на приступок и, не обращая внимания на гостей, с порога затараторила: «Дяденька, я что знаю, девчонки у колодца говорили, что Еремей его тёлушку волк задрал.
посреди бела дня заскочил в хлев и всю чисто в клочья порвал. Вот те крест, не вру. Еремей спал, а жена слышит, тёлка ревёт. Давай его в бок толкать. Насилу разбудил, а потом, как он выпивший был с вечеру. Пока дошел до сарая, тёлка замолчала. Он назад повернул, а жена его скалкой огрела. И снова тёлушку глядеть послала. Самой-то боязно. Еремей поворчал-поворчал, но пошел, открыл дверь. А там волчара, здоровенный, стелка. Как зарычит на Еремея, как зубищами заскрежещет, тот так и сел. А волк через его скакнул и дёру, белый, как молоко, и вся морда в кровище.
Я словно примерзла к лавке. По спине забегали холодные мурашки. В клочья разодрал. Мне послышалось глухое волчье рычание, леденящая кровь. Я словно воочию увидела животный ужас в коровьих глазах, прыжок, брызги крови на стенах и огромного зверя, заживо пожирающего, бьющегося в конвульсиях жертву. Видение промелькнуло перед глазами и исчезло. Лен, как ни в чем не бывало, отщипнул корочку хлеба и отправил в рот. Вал сосредоточенно рассматривал порванный рукав.
«Какая горячка, такая и волк!» — недовольно проворчал староста. «Нашла кого слушать. Этот Елемей вечно сплетни распускает. То мракобес у него окорок из кладовой тянул, то леший по лесу 3 дня водил, пока самогон не кончился. Теперь вот волк белый, стелка, слушать тошно. Лучше бы поздоровалась с гостями. Такой долгий путь проделали из самого Стармина».
«Здрасте!»
Звонко выплела девочка, расстегивая шубку и присаживаясь на край лавки.
«Тетенька, а можно мне колбаски?»
«Да бери, бери, Газа, что тебе хочется. А вы, господин заезжий, поди купцом будете?»
Староста со звучным хлопком откупорил бутыль и наполнил кубки. «Купцом», — не раздумывая, согласился Лен. «Камушками интересуюсь».
«Ну вот я так и подумал. Купцы они завсегда для охраны троллей либо колдунов нанимают, а у вас прям полный комплект. Оно правильно, на одиноких-то купцов разбойники зелопатки. Только навряд ли вы теперь еще чем-то поживитесь там. До вас 6 раз с пустыми руками уехали. Не торгуют нынче норники, даже разговаривать с купцами не хотят. Нет камней и весь сказ. Брешут, нелюди проклятые. Камней-то у них пропасть, шахты работают, сам видел, когда ячмень на продажу возил. Видать, цены взвинтить хотят. Ну, вы все же сходите, попробуйте. Может, уже подобрели?»
«Обязательно», — пообещал Лен. «Вот только стемнеет, и отправимся». Староста одобрительно кивнул головой и потянулся за соленым огурцом, крепко сжимая во второй руке опустевший кубок.
«Ну, а что у вас там в Стальном Граде слышно?»
«Да все помаленьку», — пожал плечами Вал. «Вот давеча вышел у нас на стрельбищах. Пристранный случай. Ну, почти как с вашим, еле умеем».
Тролль рассказывал хорошо, сочно, не стесняясь в выражениях, что придавало рассказу особый жизненный колорит. Старостина сестра ойкала и в самых жутких местах закрывала лицо передником. Браська слушала, раскрыв рот. Едва тролль умолк, как она подорвалась с места и, схватив шубку, вылетела во двор, торопясь пересказать байку подружкам. Машка не успевала наполнять кубки. У старосты раскраснелись нос и щеки, Вал лишь несколько оживился, на Лёны же спиртное не произвело видимого эффекта. Я уже наелась и, откинувшись на спинку стула, рассеянно прислушивалась к разговору. Время от времени являлась бабка, то проходя сквозь дверь с подойником в руке, то с кряхтением вороша на печи какие-то тряпки. Вскоре, происки шаловливой Браськи, по селу разнеслась весть, что к Мажутке приехали сваты. Сватать ее за тараканьего короля, а Машка где согласна, а вот брат кочевряжется, приданого жалеет. Хату облепила любопытная молодежь, хохоча под окнами. В печную трубу после многократных попыток забросили дохлую ворону. Поднялась несусветная вонь, из открытой печи потянула черным дымом от горящего пера. Староста, ругаясь, выскочил на улицу с кочергой наперевес, но проказники с визгом и хохотом прыснули в разные стороны. Ворону выгребли из печи, избу проветрили, и застолье продолжалось. Удовлетворив старости на любопытство относительно столичных цен на брюкву, размера пошлины на воз соболей и куниц из Валмении, геройской смерти некого Рынды Тупальского, войны с гномами, урожая овса и улова карпа, нам удалось тактично перевести разговор на валдаков.
«Совсем обнаглели», — жаловался изрядно захмелевший староста на валдаков. «Раньше еще того этого, а сейчас совсем стыд потеряли. Как объявился у них новый старшой, так вовсе обнаглели. Машка, наливай. За это, за нас с вами, леший с ними. Во».
«Ух, забористо. О чем это я? А, об норниках. Так вот,
пришла ко мне во двор вчера ихняя делегенция. Говорят, давай эту, как ее, девицу. Одним словом, ты что, покрасившая и по фигуристи, а не то худо будет. Ну, стало им худо. Выкинули мы их, значит, через плетень, чтоб неповадно было на человечьих баб заглядываться. И на кое им девицу ума не приложу. Грозились, грозились, а так же ничего и не сделали. Ушли, не солоно хлебавши. Норники, одним словом. Машка, наливай, а то, ей-богу, отдам тебя норником.
Я задумчиво крутила в пальцах ложку, размышляя над словами старосты, и таракан, бегущий по чисто выметенному полу, сразу привлек мое внимание. Как это он ускользнул от бдительного ока рябой толстухи? Когда таракан остановился у моей ноги, нахально ощупывая ее рыжими усами, я не выдержала.
«Хрясь!»
Обронив ложку, я нагнулась. «Интересно, куда нужно смотреть, на пол или на ту часть таракана, которая прилипла к подошве?» На пол упала вторая ложка. Извинившись, Лен приподнял скатерть.
«Ну что?»
— заговорщицким шепотом спросил он.
«На кого похож?»
«Это вы, бедолагу, припечатала и не шевелится.
Послушай, тебе не кажется, что этим прекрасным утром мы сорвали кампанию по запугиванию нижнекосутенцев?» «Еще как!» — ответила я. «Выходит, кто-то призвал утопших арбалетчиков, чтобы разгромить непокорную деревню. А я-то тешила себя мыслью, что мертвое воинство брошено на битву со мной».
«А он определенно похож на старосту», — серьезно сказал Лен, носком сапога указывая на тараканью кляксу. «Усы так точно его».
«Скинь, нечисть!»
Я подобрала обе ложки и вынырнула из-под стола. О, ужас! После слов Лена староста показался мне точной копией таракана. Речь нашего хозяина становилась все более нечленораздельной, пока не прервалась на смачном хлюпе. Староста блаженно уткнулся носом в миску с остатками квашеной капусты. Машка сноровисто убрала со стола и приготовила постели. Мне на лавке у печи, мужчинам в комнате. Справедливо полагая, что ни один валдак не появится в деревне до темноты, мы решили передохнуть перед решающим броском и с удовольствием растянулись на чистом белье.